Во-первых, я вам покажу новый значок. Помните, мы говорили, что чтобы запоминать лучше заповеди, их номер, и как-то связывать это с тем, что за заповедь и о чем она, придумали такую систему целую значков. Я вот сейчас вам одну такую. А как я могу это... в чат нельзя картинки кидать, да? В чат можно только текст. Тогда я могу вам продемонстрировать экран, на котором будет крупно это показано. И вы увидите тогда. Это, по-моему, единственное, что в этой программе можно сделать. Вот я вам сейчас это сделаю, демонстрацию экрана.
А мы идем по Сефер Ахинух, да?
Да, мы идем по Сефер Ахинух. И я вам просто показываю то, что вот книга моего учителя, где он сделал довольно краткие такие, как это сказать, симонимы. Я не знаю, как это слово на русский перевести. Ну, знаки, что ли.
Знаки, да.
Специальные такие знаки для того, чтобы запоминать. Запоминать, как, какое вот... Да, видите сейчас?
Да, видим. Да? Да.
То есть мы уже перешли к главе, незаметно, к главе Бо. Представляете, мы закончили Хумаш Берешит. Сколько в нем было мицвот? 3 заповеди у нас было. На весь Хумаш Берешит, 5-я часть Торы, столько всяких историй, жизнь наших праотцов, невероятное количество нравоучений, которые мы оттуда извлекаем, из самих заповедей всего 3. 4-я заповедь уже находится в книге Шемот, и, кстати, тоже не в первой главе и не во второй, а в третьей.
Скажите,
глава,
пожалуйста.
Где описывается исход. И незадолго до исхода евреи получили там новую заповедь освящение месяца. Вот видите, далет, мицват кидуша ходыш. Надеюсь, кто на иврите читает. Да, далет, буква далет, 4-й, да, порядковый знак, этой, порядковое число этой заповеди, 4-е. Далет намекает на слово даяним. Вот видите, даяним. То есть судьи. Потому что это могут делать только очень квалифицированные судьи. Шинемара ходыш азелахем рош ходашим. Да, и у нас есть такая заповедь, что вот этот месяц, он должен быть главой месяцев, и нужно знать, когда происходит начало месяца. Это тоже все находится в видении судей.
Рава Вадя, скажите, пожалуйста, а вот у нас есть одна из таких, ну не то что мицвот, я не знаю даже, как правильно назвать, гостеприимство, но ее как таковой явно нету среди заповедей, что ты должен быть гостеприимен.
Дайте вспомнить, вы хорошо очень говорите. Мы в книге Берешит под об этом, конечно, подробно учили, но вот насчет именно заповеди, то есть вода и Берешит, мы не встретили такой заповеди. Есть ли она где-то еще? Знаете, я думаю, что нет, я думаю, что это часть заповеди «Валахта бедрахав». Есть такая очень интересная заповедь «Идти путями Всевышнего». Как он милосердно относится к другим, так и ты. Как он навещает больных, так и ты навещай больных. Это то, что мы видели, скажем, да, что вот Авраам Авину сидел после обрезания, и ему было тяжело, и как раз на третий день, когда самое тяжелое состояние у человека, Всевышний к нему пришел и говорил с ним. И оттуда намеком мы учим, что встречать гостей – это еще более важно, чем говорить даже со Шхиной, потому что именно когда Всевышний пришел его навещать, он как бы оставил разговор с ним и побежал встречать этих троих путников. Он же не знал, что это ангелы. Он думал, что это какие-то торговцы арабские, да, ходят. Ну, арабов-то еще тоже не было. Ну, такие, знаете, как это сказать, арабские по сути, в смысле. Ну, вот такие какие-то торговцы, пустынные люди. И тем не менее он побежал встречать, и мы помним, сколько почести нам оказал. Но это вы хорошо говорите. Отдельной такой заповеди, если я правильно понимаю, нет. Но увидим ее рано или поздно в качестве ветвей. То есть наши мудрецы ввели такое понятие, особенно Рамбан об этом говорил, о том, что есть заповеди как бы основные, и есть заповеди, которые являются как бы ответвлениями от основных заповедей. И на самом деле для нас разница между ними небольшая. Да, это к вопросу о том, что разные мудрецы ведь считают 613 заповедей по-разному. Одни включают определенную заповедь в список, другие не включают, они включают какую-то другую вместо нее. И казалось бы, ой, а как же нам знать, а эти заповеди, да, или нет. А на самом деле разница-то очень небольшая, потому что включается ли заповедь в основные 613 или не включается, как правило, значение это имеет или совсем немного, или совсем никакого. Потому что так или иначе эта заповедь будет, только вся разница, или она является основной, или она является ветвью какой-то другой заповеди, но от этого не перестает быть меньшей обязанностью для нас. Да, весь вопрос в том, как выстроить это дерево основных заповедей. Поэтому я думаю пока что, что гостеприимство — это ответвление вот этой заповеди идти путями Творца. Ну, дойдем в свое время за это, шим до этого. Так вот, все со мной, да? Лекадеш ходашим уле абер шаним. В чем, значит, суть этой заповеди? В том, чтобы освящать новые месяцы и заодно решать, какой год будет Меубар. Мы его с легкой руки обычного календаря григорианского тоже называем високосный. Знаете, год, где есть два адара. На самом деле, я не знаю, что означает точно это слово по-русски. А на иврите этот год называется Меубар, ну, буквально беременный, то есть расширенный. И решать, в каком году будет два адара, должны судьи. Бейдина гадоль бехохма самух баарец. То есть это должен быть самый квалифицированный суд, который найдется в земле Израиля. Причем он должен быть не только квалифицированный, но и рукоположенный по традиции от Моше. То есть когда Моше Рабейну получил от Всевышнего Тору, он после этого назначил, как мы помним, Йошуа своим преемником и назначил старейшин. Помните, он говорил, как я буду один нести этот все. И Всевышнему сказал, вот собери старейшин, и ты на них часть своего, как бы, своих возможностей, что ли, ты передашь. Даже потом наши мудрецы там приводили сравнение со свечой, от которой зажгли еще десяток других свечей. Они тоже загорелись, а эта свеча меньше не стала светить. Да, чтобы не подумали, что Моше как-то уменьшил свое значение и свое понимание Торы, и то, что он был тем, кто ее передает. Но все-таки он назначил тоже вот еще людей. И потом, с тех пор, была такая важная очень вещь в нашем народе – это рукоположение следующего поколения раввинов, людей, которые будут решать самые важные для народа вопросы. И если эта традиция прерывается, там возникает большая проблема, что и произошло. Когда это произошло? Где-то уже, по-моему, во время вавилонского изгнания на каком-то этапе рукоположение прервалось. В земле Израиля оно еще продолжалось. В Вавилоне уже были мудрецы без него. И там никакие знания, величайшие постижения, даже Святой Дух и пророческий дар практически не помогут, потому что если нет рукоположения, Бейздин, еврейский суд, не имеет права некоторые вещи решать, например, назначать какие-то телесные наказания людям. И поэтому возникает тут проблемка у нас с тех пор. И если вы помните, где-то лет так 500 назад были великие мудрецы в Цфате, которые очень захотели возродить эту традицию рукоположения. Как мне рассказывали, именно по той причине, что тогда как раз появилось много изгнанников из Испании, которые были вынуждены там каким-то образом внешне, что ли, принимать христианство. Внутри они оставались евреями и хотели оставаться. Но вот, не выдержав каких-то давлений и угроз, и запугиваний, там всего, что было, они, некоторые из них все-таки поддались и что-то там делали такое, за что они понимали, им полагается наказание. И иногда наказание им сулили очень тяжелые, вплоть до карет. А что делать? В таком случае человек может получить от Бейдина, да, если известно, что вот он там что-то делал, может получить от Бейдина плетей. И тогда некоторые тяжелые наказания, которые назначаются с небес, они от них человек освобождается, если он получил наказание от суда. Но суд должен быть рукоположенный. А в то время не было уже рукоположенного суда, и поэтому очень хотели его возродить, чтобы можно было этих людей спасти от наказания с небес. И там был большой спор между великими мудрецами этого поколения, можно ли, прервав эту цепочку, теперь как-то ее возродить с помощью подписи каких-то многих мудрецов, что они там согласятся, и великий мудрец поколения будет главным. Ну, целое было дело, которое я не разбирался до конца, но это долго не продержалось. Кого-то успели все-таки рукоположить, и вроде что-то такое сделали, но не принялось. И сегодня у нас в результате нету этого рукоположения. А мы возвращаемся к заповеди. Так вот, для того, чтобы освещать месяц и решать, какой год будет содержать два адара, и, соответственно, будет длиннее остальных, это будет именно вот такой самый главный и рукоположенный суд. Ликвуа муадеа шина алпео токи душ. говорит мицва нам дальше, что устанавливать праздники ведь тоже придется именно по этому, как сделают, когда объявят новомесячие. После этого, через 15 дней, да, будет Песах или Суккот. Как сказано, да, «Ходеш азелахем, рош ходешим». Это говорилось про Ниссан. То есть, когда вы увидите луну, говорит нам Всевышний, вы должны установить, что вот это и начало нового месяца. Или даже, если вы ее не видите, она должна появиться на небе. Знаете, если есть тучи, например, заволокло небо тучем на неделю, и не увидишь луны ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. А все сомнение между тем, когда делать Рош Ходеш вчера или сегодня, только два дня есть. Не может быть месяц длиннее, чем 30 дней. Ой, простите. Еврейский месяц, он же основан на лунном цикле. И поэтому наш... Спасибо. Наш год, он, да, он короче солнечного примерно на 10 дней. Для того, чтобы это исправить, раз в несколько лет добавляют второй Адар. Зачем это исправить, мы говорим позднее. Кто знает, так уже, наверное, знают. Кшатиру, так он говорит, когда вы увидите новую луну, или даже если вы не видите по вычислениям, нужно все-таки установить, но нужно его назначить. То есть тут такая интересная получается вещь. Пока еврейский суд не объявил, что новый месяц, то, получается, нету нового месяца. И в те годы, наверное, просто было немыслимо, чтобы не объявили. Ну, как бы, а куда же деваться, да? Иначе месяц не начнется. Вопрос в том, как мы сегодня живем. Да, у нас сегодня вроде бы издаются календарики, все наперед рассчитано, напечатано. А ведь нету у нас такого суда, который имел бы полномочия такие вещи решать и назначать новый месяц. Как же мы пользуемся этим календарем? Это вам просик на подумать пока. Мы в процессе это разберем.
Храма нету.
Храма нету. Ну, храм здесь, я даже не уверен, что нужен реально.
Великого Сангедрина нету.
Вот нам нужен... И даже, я не знаю, Синедрион, как бы это технический момент. Если есть достаточно мудрецов, которых можно собрать, всегда можно составить Синедрион. Это не какая-то такая святая вещь, которую прям... Не нужны для этого пророки, да, или там красная корова, или что-нибудь в этом роде. Просто нужно собрать этих мудрецов. Вопрос, кто это может сделать в наше время. И опять же, нужны рукоположенные мудрецы, а этого нет. Поэтому какой сегодня не собери Сангедрин, это будет только насмешка. И поэтому-то месяцы невозможно осветить в наше время. И также говорит дальше...
Но все-таки мы освещаем.
А нет, мы не освещаем. Вот подумайте еще немножко, я вам потом этот секрет открою, если успеем сегодня. И также эта заповедь включает в себя и Бура Шана, вот это вот удлинение года. Потому что, как говорит Лефиш, Исод Мицкиду Шахейдыш, Кидейш Ясу Исрол Муаде Ашем Бе Муада. Для того, да, как основа-то всей этой заповеди в том, чтобы евреи делали праздники вовремя. И, соответственно, нам нужно, чтобы эти праздники совпадали с солнечным календарем, в том смысле, чтобы Песах был весной. И, соответственно, для этого нам нужно и знать, когда Рош Ходеш, то есть нужно назначить новомесячие, иначе мы не знаем, когда праздник. Мы же не можем приблизительно что-то делать. Песах, представляете, Песах нельзя сделать приблизительно, и Суккот, кстати, тоже. Суккот, ну, если давайте представим себе грубо, что мы не знаем, когда новомесячие, когда Рош Ашана, и будем, значит, приблизительно делать Суккот. Ну, мы посидим в Сукке, скажем, не 7 дней, как принято, на всякий случай, сомневаясь, посидим на 2 дня раньше, на 2 дня позже. Знаете, какую мы проблемку войдем? Мы пройдем в проблемку добавления к заповеди. Может быть, это претензий не будет, потому что мы это делаем, чтобы на всякий случай выполнить. Может быть, не знаю, но такая проблемка уже есть. Во-вторых, у нас есть вопрос с Натилат Лулав. Нужно взять 4 вида этих растений и, так сказать, подвигать их во всех 4 сторонах света, вверх-вниз. Ну, скажем, мы не будем говорить благословения в те дни, когда мы сомневаемся, Суккот это не Суккот, а просто так подвигать этими вещами вне в Суккот вроде бы и не возбраняется. С Песохом сложнее. Знаете, что с Песохом это сложнее, потому что если мы его сделаем не вовремя, то нам придется, то мы где-то будем есть хамец. Если мы на всякий случай, просто не зная когда, ограничим хамец за 2 дня до этого и после этого, ладно, мы избежим проблемы хамец, но мы не знаем, когда делать Лейле Седер, нам нужно выполнить заповедь съесть кизайт мацы вечером, нам нужно сказать на это благословение, нам нужно прочитать о году, выпить 4 бокала вина, и это как-то все, сами понимаете, не то будет, если мы не знаем, когда Рош Ходеш. Конечно же, мы обязаны знать, когда новомесячие. Кроме этого, частью этой заповеди это добавлять регулярно вот эти вторые адары в году.
Скажите, пожалуйста, да. У нас мы говорим о том, что Песах должен быть весной, а Суккот осенью. Но, и мы говорим, что вот это странно, мы никак не все люди, когда не весной выходим жить в шалашах, это приятно, а осенью и так далее. А как у нас с южным полушарием, как вот с Австралией и так далее? Ведь у них получается все ровно наоборот, но они не могут делать Песах, а тоже делать своей весной, а Суккот своей осенью, потому что они будут жить как бы как в зеркале. Это, ну, это ненормально.
Это вы хорошо спрашиваете. Во-первых, поправлю насчет того, что Суккот должен быть осенью, я не помню, что было сказано. Сказано было, что Песах должен быть весной. Мимейле Суккот окажется осенью. Теперь насчет другого полушария. Это ваш вопрос, это еще половина дела. Вы спросите еще лучше. Мы как-то занимались вопросом, как просить дождей. Мы просим дождей. Сразу я оговорюсь, да? Мы все, изначально все заповеди, конечно, ориентированы на землю Израиля. Но, и мы знаем, что есть уже поправка, например, для европейских стран, там начинают просить о дождях позже, чем в земле Израиля, да, только там с декабря. Что такое? Начинают просить. И в Израиле начинают с Мархишвана просить. А что делать в южном полушарии, где вообще все наоборот, и нужда в этих дождях тоже, и природа устроена по-другому? Я видел на эту тему, что поским говорят, действительно, там нужно корректировать эти вещи в соответствии с их временем. Есть такие мнения, как минимум. Но это касательно просьбы о дожде, поскольку это практическая вещь. А заповеди, они ориентированы прежде всего, конечно, на время. Те объяснения, которые хорошие, вы говорите, да, вот что мусар такой мы извлекаем из этого, вот осенью мы сидим в суке, а весной мы прячемся в доме. Это все ориентировано на землю Израиля. Если люди находятся в другом месте, где эти нравоучительные точки, может быть, не извлекаются там, тем не менее заповедь остается такой, какой она была, потому что главное в этой заповеди – это чтобы в то время, в году, которое есть и которое имеет свое влияние по всей земле, именно в это время сделать те вещи. Поэтому-то, заодно отвлекусь, помните, у Авраама и у Лота была маца в доме в Песах, при том, что никакого... Все объяснения, которые мы с вами так вот в детских книжках читали, и которые в самой Торе даны, да, вроде бы прямым текстом, что вот, там торопились выйти за Всевышним, и не успели сделать хлеб, получилось маца. Так еще никуда никто не выходил. Еще никакого еврейского народа нет. А у Авраама уже была маца. Потому что то время года, оно Всевышний заложил в каждое время свое какое-то влияние и свою духовную работу, которая выражается в каких-то физических заповедях, которые мы здесь делаем. И в частности, в Песах есть вот смысл глубокий, есть мацу. Плюс потом в истории эта маца привязалась еще и к тем вещам, о которых мы с вами читаем. Да? Но она, по сути, она на самом деле относится вот к этому времени года.
То есть они не успели спечь мацу не потому, что они не успели спечь, а потому что им нельзя было это время есть, поэтому они не смогли.
Вы знаете, это сложнее. Я бы так не торопился сказать, потому что на самом деле они тогда формально эту заповедь не получили. Наши праотцы, они старались соблюдать всю Тору как бы наперед. Но следующие поколения, может быть, кто-то старался, левиты, мы знаем, много чего Тору учили и, наверное, соблюдали тоже какие-то вещи, но все это еще не было обязанностью. Это было, знаете, такая каббалистический кружок такой, если можно так сказать.
Я имею в виду евреи в Песах.
Да-да-да.
В 1448 году не спекли, как бы у них получилось маца не потому, что они как бы не могли спечь, а они не могли спечь, потому что это был Песах, то есть наоборот, то есть это время обусловило это состояние.
Время обусловило, да, но как бы, если тоже говорят об этом комментаторы, можно им было тогда из хлеба, нельзя было, получили они уже это ограничение, не получили, но реально они действительно, то есть они для себя просто действительно не успели, они торопились быстро выйти
да,
за Всевышний.
Да.
Но вы говорите, Всевышний правильно говорит, он устроил все это так, потому что в это время так должно было устроиться, это верно. То, вернемся к нашему тексту, но, пожалуйста, все вопросы приветствуются. только я вот забыл, где мы здесь читали. Мы читали, по-моему, второй абзац, надо читать, что заповедь это включает в себя и ибур, да, то есть удлинение года, добавление к году месяца, потому что, говорит, есод митцваски душеходыш кидыш ясу, для того, чтобы евреи делали праздники вовремя, и также из этого же источника идет и вот эта ветвь этой заповеди, в смысле делать дополнительный месяц в году. Ваулам милвадзе, кроме этого, однако, есть еще кое-какие места в Торе, которые говорят об этом. Например, написано дальше в книге Шемот, «Вашамарта это хука азот лемуада», «Соблюдай этот закон в соответствии с его временем». То есть мы видим, Тора несколько раз повторила это с разных немножко аспектов и велела евреям очень строго придерживаться этих вот вещей, которые связаны со временем. «Шморет ходыш дворим» написано, «Шморет ходыш авив». Да, вот это вот «Шморет ходыш авив», думаю, оно нам ясно указывает, что мы должны заботиться о том, чтобы Нисан всегда оставался весенним месяцем. И поэтому одна из самых главных вещей, которые рассматривал Синедрион, решая добавить месяц или не добавить, это было именно погодное условие, насколько зима видно, что собирается закончиться или нет. И они должны были решить это именно в Адаре. Если видели, что как-то вроде бы должен наступить Нисан, а зима еще в разгаре, они добавляли еще один месяц. Но там все это сложнее было, чем то, что я говорил. Не зря это должны были быть большие мудрецы. Теперь посмотрим про суть иньян. Как бы в чем даже еще не шуршей, у него есть шуршей, да, мицва, то когда он ищет сефер хинух, ищет как бы смысл сокровенный, на чем основано, да, какую, зачем вот нужна эта заповедь. Но иньяна мицва это даже не просто смысл, а именно из чего эта заповедь состоит, как она выполняется, как бы что, в чем ее суть. Давайте посмотрим немножко. Значит, как это происходит? Два еврея, да, кошерные. Что значит кошерные евреи? Это значит люди, которые, на которых можно полагаться на их свидетельства, которые ведут себя прилично, скажем так, с еврейской точки зрения. То есть недостаточно, что они там не воруют, не убивают, надо, чтобы они соблюдали заповеди. Кшерим лифнейга бейдин, они должны предстать перед судом и засвидетельствовать, что они видели новый серпик луны. И тогда, если их хорошо допросили, выяснилось, что все правильно, если это, конечно, не идет вразрез, я от себя добавляю, не знаю, ли он там прибавит это или нет, но, конечно, если это не идет вразрез с тем, что в суде всегда заседали мудрецы, которые заодно знали астрономию, помимо многих других наук, которые они должны были знать, чтобы правильно решать все вещи, заодно они знали астрономию, и, конечно, они знали, когда на самом деле примерно должно быть новолуние. Если свидетели пришли, там, да, скажем, 23 числа месяца еврейского, и скажут, ну, видели новую луну. Им скажут, вы видели какую-то лампочку, которую установила мэрия там перед своим зданием для красоты. Это то, что вы видели. Нет, мы видели луну, как вот такой серпик. Нет, значит, вы видели облако, на которое падает свет от прожектора какого-то. Мы видели, это то, что вы видели. Никто их не примет, да, вот таким образом. Что-то у меня замигало, может, это кто-то что-то спрашивает. Одну секунду.
Это я сбросил ссылку в чат на
Сафарахинух. Еврейский текст скачать. Да, вот, кстати, да, очень хорошо. Тут есть перевод на английский, если кому-то это помогает, кто не знает иврита. Замечательно, да, спасибо.
Я вообще на русском читаю.
Да, но на русском, к сожалению, я не нашел. Я искал письменный перевод на русский, чтобы поделиться тоже, но не нашел. Мне кажется, что его сделали... Какие-то издательства сделали, есть, но я не нашел в интернете, нет.
Вы имеете в виду Сефарахинух?
Да.
Книжник.
Сефарахинух полностью есть на русском издании, она вышла в издательстве Гешарим Москва.
Да, я видел, что оно где-то и издано, но я говорю, в интернете я не нашел, чтобы текст получить и с людьми поделиться. Так что мы попробуемся тем, что есть. Но может кому-то английский поможет тоже вещь. Хорошо. Спасибо. Итак, в чем суть? Приходят эти два свидетеля, да? И так, как мы сказали, это должно быть в один из тех дней, когда действительно имеет смысл уже об этом говорить. А я еще точнее вам скажу, весь смысл, чтобы они пришли, это именно на 30-й день от прошлого новомесяча. Потому что тогда, по их свидетельству, мудрецы решат, что именно этот день – это новомесячие. Потому что если они не придут, на следующий день, в общем-то, нет смысла им приходить. Придут они или не придут, все равно 31-й день уже будет назначен новомесячием, если не назначили 30-й. Просто если не назначили 30-й, он станет 30-м днем месяца, а первым днем следующего месяца объявят 31-й день. А если они придут 30-го, то этот день станет первым днем первого месяца, следующего месяца, а предыдущий окажется содержащий 29 дней. Потому что астрономическое значение лунного месяца 29 плюс там сколько-то. И, наверное, вы все читали в керувных книжках о том, как Рабан Гамлиэль, там была история целая, пришли к нему свидетели, тоже что-то слишком рано сказали. Он сказал, у меня есть традиция, что вот этот месяц, это не может быть меньше этого. И назвал им там какую-то цифру, а потом эту цифру недавно только с помощью каких-то спутников и самой современной техники пришли к этой самой цифре, вычисляя среднее значение лунного месяца. Или минимальное, я уже не помню там какие-то. Но вот эту цифру нашли. Эта цифра была у Рабан Гамлиэля, который... И телескопов-то не было в его время. Ну, каждый понимает, как знает, откуда он мог это знать. У нас это просто, да, потому что написано «Тайны Всевышнего открываются его...» его, как это называется, богобоязненным людям, да, тем, кто трепещет перед ним. И поэтому мудрецы проникали в некоторые тайны природы так, что другим это было недоступно. Я вижу, что мы скоро должны будем... Ну, давайте дойдем до какой-то точечки здесь. Гдулим усмухим. Так вот, они должны прийти в Бейздин, засвидетельствовать, что они видели новый месяц, и говорить здесь дальше хинух, по их свидетельству устанавливает новый месяц, и говорят «мекудаш». То есть они именно освящают этот день, да, то есть своим раввинским, грубо говоря, полномочием они назначают, они освящают, превращают этот день реально в новый месяц, в первое число нового месяца. А смысл, говорит, почему это должно быть именно смухим, рукоположенный бейздин, не простой мудрый какой-то суд, а люди, которые получили по традиции от Моше рукоположение, потому что написано в объяснении вот этой заповеди «Ходе шазалахем» «Гдулим усмахим, да, гдулим усмахим кематхим». То есть намек там был в такой, что люди должны быть подобны Моше и Аарону. Ну, полностью Моше и Аарону не могут быть подобны, но имеется в виду те, которые получили от них рукоположение или от их учеников. И я думаю, что мы вернемся с вами к этому в следующий раз. Еще надо будет вот это место я помечу, что мы должны будем обсудить. Какой еще смысл в том, чтобы Бейздин должен быть самух? А на сегодня все. А время, не стало слишком долго.
А время есть? Да. Время есть на вопросы?
На вопросы, пожалуйста. И пока не закончится Zoom, у него просто ограничено это. Да.
Вы сказали, мы не освещаем, а тогда что мы вставляем в ставки и в шаббат делаем?
Я вам задачку сегодня не рассказал. Но если вы хотите, я вам сегодня это вкратце скажу. Потом он будет говорить об этом хинух. Дело в том, что это уже осветили в свое время раньше. Предвидя ситуацию, в которой мы сегодня окажемся, мудрецы сделали все вычисления, и поскольку это возможно делать и без свидетельства, как мы упоминали, они просто осветили заранее все эти месяцы по вычислению своим тайнам, которые они знали тоже от Моше по традиции, какой расчет должен быть у календаря. Обратите внимание, все календари, которые есть в мире, постоянно делают какие-то поправки, там день прибавить, там 4 дня, там поправить, там подвинуть. Все время нужно что-то подгонять, чтобы этот календарь не отъехал от астрономических параметров, с которыми он связан. Наш календарь не требует никаких поправок. Он высчитан заранее, и он работает как часы и сегодня. Иногда бывает так, что мулад, официальный появление месяца, называют, по-моему, на тот день, когда месяц еще вроде бы не виден. По-моему, так иногда случается, но в конце концов все расчеты приводят к тому, что новомесячие приходит тогда, когда оно действительно есть. И так мы и живем с этим. Завтра же вернемся еще к этому в следующий раз.
Да. А мы вот благословение, посылающее Расу, вот говорим для земли Израиля или для сегодняшнего Мидья? Я что-то вот... Вы разговаривали про, вот, про, ну, про время, там, которое...
Когда мы вставляем молитвы, вы говорите «Мурида Тал» и «Машеварух Мурида Гешем». «Мурида Тал» говорим летом, а «Машеварух Мурида Гешем» мы говорим зимой. Вопрос, когда это начинается зима? Это нужно в каждом месте смотреть, когда действительно реально нужны дожди в этом месте, и когда они, в принципе, начинают там осадки реально идти. И там это надо смотреть. То есть, в принципе, в Израиле это вот так, в европейских странах, там это с 5 декабря, кажется, когда начинается ткуфат, вот эта зимняя ткуфа, так называемое, то есть солнечное, это определение по солнцу.
То есть мы просим для земли, в которой находимся,
да,
не для земли Израиля.
Так я понимаю, но, возможно, мы имеем в виду и тоже землю Израиля, но как бы вот, да, евреи, в принципе, это хорошо, чтобы евреи молились за ту страну, в которой они живут, это мы знаем, правила наших мудрецов. Ну хорошо, всего доброго, спасибо, если какие-то еще будут вопросики, запишите и в следующий раз...